Ну, а теперь мы с вами продолжим ту тему, которую начали в прошлый раз. И, как вы помните, мы с вами рассматривали некоторые неверные взгляды на христианство. В данном случае, естественно, православие. Нас интересует не вообще же христианство. Уже мы не можем сейчас, или, по крайней мере, очень редко можем говорить о христианстве в целом. Большей частью мы сейчас говорим о той или иной ветви христианства, и в частности о православии, причем в нашем русском исполнении. Это тоже очень важно, потому что в каждой поместной церкви есть свои обычаи. Я, например, помню, в Румынии стою на литургии и увидел зрелище, которого никогда не видел, херувимское, так, песня, и вот великий вход. Вдруг смотрю, что такое среди храма, женщины ложатся вот так, поперек, ложатся. И вот, значит, с великим входом из алтаря идет с чашей, и с потиром, так, и идет не по амбону и в царские врата, а через центр храма, так, перешагивая через вот этих вот это женщин. Перешагивает, ну, все дальше, все как положено, также перешагивая идет в царские врата. Ну, значит, что-то такое здесь усмотрели. Усмотрели что-то, ну, что-то, я не знаю, действенное, спасительное, исцеляющее. Можно было видеть по некоторым женщинам этим, что они действительно больные. Вот. Вы знаете, к великому сожалению, еще раз повторяю вам, у нас настолько перемешано христианство с суевериями, со всякими языческими вот этими верованиями, что просто подчас диву даешься. Так вот и там. Не думай, что только в России. Оказывается, и там. Вот, и в других странах это то же самое есть. И как с этим бороться, это очень трудно. Единственная борьба только через просвещение. Потому что учтите, что любое наше увлечение, отвлечение даже мысли или вера во что-то, что реально не существует, а апостол Павел сказал, идол в мире – ничто, ноль. Но вера в него как реальность, она отвлекает наши душевные силы, вообще направляет внимание совсем не туда. В результате мы теряем. А подчас эти потери бывают очень и очень серьезными. Потому что человек может вообще отойти по существу от православия, сохраняя все православные, кажется, ну, формы своей жизни. Вот это обрядоверие, к которому особенно склонен так, народ, ну, не очень так понимающий, не очень подчас образованный, это обрядоверие наносит очень серьезный удар по человеческим душам. В результате мы не воспитываемся в нужном направлении. Понимаете? Вот. И не понимаем очень многих вещей. Так вот, этот вопрос о понимании христианства, о понимании православия как совокупности вот этих норм, норм внешнего поведения и правил церковных. Чем грозит вот такое понимание? Еще раз напоминаю, Христа распяли строжайшие исполнители закона. Пожалуйста, обратите на это внимание. Мы не придаем этому значения. Не только не придаем. Вы обратите внимание, что вы слышите. Вот он ревностный такой-то. Причем о ревности человека судит почему? По чисто вот этим внешним вещам. Причем не понимают, что любая эта внешняя форма, она, ценность ее определяется не самой этой внешней формой, а определяется ключом, в котором я исполняю эту внешнюю форму. Я могу совершать проскомидию 2 часа по глубокому, например, убеждению, что считаю, что вот над каждым именем, которое написано, надо от всей души произнести «Господи, помилуй его». Понимаете? И я действительно буду совершать проскомидию, это очень... То есть не я, а то вы подумайте, что я совершаю. Да. И совершать проскомидию, вынимать частицу именно с вниманием и молитвою. Можно? Можно. То есть это нужно бы, даже очень хорошо бы. Другой может делать совершенно по другим причинам. Он будет вот ковырять, без всякой молитвы, но проковыряют все. Почему? Ну, считаю, что так нужно, но без молитвы. Третий будет делать то же самое, будет ковырять, но в третьем ключе. Каком? Обо мне все будут говорить, какой я. Вот вам три сразу варианта. Все же эти внешние вещи, они же проявляются всегда налицо. Люди их видят. И хочу вас предупредить. Одна из тяжелейших вещей, с которой встречает этот священник, тяжелейших искушений, если не ловить себя невнимательно, не следить за собой, тяжелейшее искушение – человекоугодие. Особенно похвалили, когда я уже стараюсь быть таким, в чем меня хвалят. Очень легко направить деятельность подчас человека чем? Сказать, во, как хорошо вы вот это делаете. И человек начинает это делать, чтобы быть угодным людям. Вы знаете, все опытные, духовно опытные люди предупреждают самым таким сильным способом, одна из опаснейших вещей в священнослужении, как и в других служениях общественных, человекоугодие. То, что во внешнем мире называется работать на публику. На публику. Вот. Это нужно помнить, это нужно за собой следить, не поддаваться ни в коем случае похвальбам, которые вот говорят. Потому что иногда хвалят в таких вещах, что это кошмар, и человек начинает сходить с ума. Другие все смотрят, да что с ним случилось? Был, кажется, ничего, а стал какой-то ненормальный. Оказывается, кто-то его похвалил. Как вы здесь хорошо, батюшка, делаете. И он, бедный, начинает работать на это. Учтите, Христа распяли фарисеи, человекоугодники, законники, тщательно исполняющие каждую букву и исполняющие не ради совести и Бога, а исполняющие большей частью ради похвал человеческих. Помните, фарисеи что делали? На перекрестке улиц останавливались и начинали звонить в колокольчики. И нищие бегут, ползут, ковыляют, и он торжественно, величественно раздает милостыню. Все смотрят, говорят, какой добродетельный человек. Правда? Как легко этому поддастся и стать не слугами Божьими, а слугами дьявола. Вот это надо просто твердо помнить, твердо знать. Избави Бог сводить православие к этим внешним формам. Они нужны лишь постольку, поскольку служат духовному, то есть внутреннему, сокровенному, как в прошлый раз мы с вами говорили, помните? Сокровенному деланию человека, деланию в клете сердца человеческого, а не этим внешним вещам. Вот эти внешние формы, нужны они? Ну, конечно. Ну, как же, богослужение – это уже внешние формы, и участие в этом нужно. Нужны ли дела милосердия, посещение больных? Ну и так далее. Благоустроение чего-то. Кажется, хорошо. Запомните, все зависит от ключа, в котором я это делаю. Я говорю о музыкальном ключе. Совсем другая будет мелодия, когда вы поставите другой ключ. Вот Исаак Сирин, что пишет об этом, совершенно определенно. Воздаяние бывает. Воздаяние, то есть духовная награда, духовный плод, духовное, если хотите, ну, развитие, процесс, совершенствование. Воздаяние бывает. Вы послушайте, что он пишет. Его прямо сжечь бы немедленно надо. Воздаяние бывает не добродетели. Ну-ка, как это вам нравится? И не труду ради нее. Что нужно сделать с этим человеком? Правда, у него не точка стоит, а запятая. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, запятая, но рождающемуся от них, вы слышите? От них, оказывается, вот оно зачем добродетели и труд-то, рождающимся от них смирению. И если не будет такового, ну, зачитаю вам точно, но рождающемуся от них смирению, если же оно будет утрачено, смирение. То есть я уже увидел, какой я добродетельный, слышите? И как много я работаю на добродетель. Я увидел, наконец, кто я. Если же оно будет утрачено, то первые, то есть добродетели и труд, будут напрасны. Напрасны. И жизнь прожита напрасно. Подумайте только. Человек трудится, трудится, построил все. Так раз и пожар снес за один миг. Ну-ка. Этот образ, это не мой. Апостол Павел пишет. Дело каждого будет испытано огнем. Помните? Огнем. И сено, и солома, и дрова сгорят. А золото, испытанное огнем, будет еще чище. Вот, оказывается, очень важно, очень в высшей степени важно понять значение вот этих всех внешних дел. Внех, такого вот добрых дел, поймите. У Игнатия Брянчанинова есть даже такое ироническое выражение, высказывание «добренькие», с иронией даже, говорит подчас. О ком он говорит о добреньких? Которые вот все на люди делают, все это внешне, те, которые кичатся этими своими добрыми делами. Друзья мои, помните, вы обращали внимание на то, как сам Христос относился к своим потрясающим просто делам, чудесам? Воскрешает дочь Иаира, что говорит? Никому не рассказывайте. А он сам сказал, что? Она спит. Над днем смеялись, все. Но когда воскресил, он сказал, никому не рассказывайте. И многие так и остались в убеждении, что она проснулась. Скольких хромых, слепых, прокаженных, никому не рассказывайте. Надо вот по этому признаку мы можем судить о своих так называемых добрых делах. Если я хочу об этом показать, если я тем более уже показываю, рассказываю, все, я уже знаю. Сжёг. Все, дотла. Сжёг. Нет уже этого добра у меня. Тщеславие. Тщеславие, которому я дал проявиться, все пожрало, как огонь, пожирающий солому. Поэтому ни в коем случае надо себя прям беречь от этого, уберегать себя. Хоть крупиться вы должны же у нас хоть остаться, хоть что-нибудь по ради Бога сделать. Не давать возможности огню тщеславия пожирать то ничтожное даже, может быть, какое-то понуждение себя к добру. Я даже не могу назвать добром. Потому что мы не знаем, добро ли я делаю или нет. Я только хочу делать добро, чтобы хотя бы это понуждение к добру не пропало даром. Вот интересно, правда, какие, вот как святые отцы относятся к этой внешней стороне церковной жизни? Совсем не так, как это всюду, всюду мы видим. Прозрение. И все все ахнули. Прозорливый, значит, святой. Какой ужас! Узнал, приходит, назвал имя, значит, святой. Все, начинается паломничество. Впечатление такое, что люди никогда не читали, даже Евангелие, не говорю о святых отцах. Христос говорит, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. И мы этого не понимаем. Истинная добродетель, еще раз говорю, вот она во Христе выражена. Никому не рассказывай, ничего не показывай. Привели к преподобному Сергию Бесноватого, помните, притащили этого боярина, 8 мужиков едва-то смогли справляться. Всю братью собрал, все молились о нем. Он тут ни при чем, он вместе со всеми только молился. И исцелился этот боярин. Не он, не он, вы слышите? Не я, не я. Вся братья молилась. Видите? Вот признак истинной добродетели. Вот он признак истинной добродетели. Не я. А тут вас встретят, тут же имя назовут. скажут, что вам помазать, где, чего и когда. Расписание повесят, когда мы вас изгоним, бесов. Все, что угодно. Явно налицо. Причем не удивляйтесь, Кассиан Римлянин прямо пишет, что многие противники Христа и хулители изгоняют именем Его бесов и творят великие чудеса. Вы подумайте только. Я помню, когда впервые прочитал это, этого преподобного Кассиана Римлянина, я просто помню, ахнул. Хулители и противники Христа именем Его творят чудеса. Подумайте только. Почему вам говорю, друзья, вы учитесь, народ не знает этого ничего. Народ не знает, и вы прекрасно это знаете, что народ не знает, как важно им это объяснить. Потому что народ гонится именно только за тем, за прозрением и чудесами. Все, все прочее не надо. Это уже показатель святости. А Макарий Великий что говорит? «Я знал таких, которые обладали даром чудотворения и прозрения, так, были явно на них присутствовала благодать Божия, и затем, будучи, не зная и уклонившись и впав в гордыню, кончили жизнь самоубийством». А мы что делаем? Объясняйте народу это, предупреждайте его. Гонитесь не за этими внешними вещами, а гонитесь за тем, кто вам может дать действительно слово спасения. Нельзя смотреть ни на одного человека, как на оракула. Ведь смотрят, как на оракула. Сейчас же ищут оракулов. Уже знаете? Все же сказал батюшка вот так. И он от этого, а что бы это значило, он сказал. И начинаются фантазии. И подчас даже хороший священник, добрый, искренний священник, так его превращает не знаю в кого, чем. Начинает ему говорить, что вот он прозорливый, что он чудотворец, что вот как он сказал, так оно и вышло, и все такое. И человек, если вот себя не держит изо всей силы, этот червячок тщеславия развивается в удава, в анаконду, который, наконец, может задушить его. Вот это, я вам скажу, вот это обряды восприятия христианства – это одно из тяжелейших заблуждений, которое глубоко вкоренено в сознании людей. Игумен Никон Воробьев, вы знаете, он скончался в 1963 году, писал: «Самым основным свойством нового человека является смирение, без которого исполнение, вы послушайте, без которого даже исполнение всех заповедей не только не приближает человека к Богу, но делает врагом Божьим, ибо если не будет смирения, то обязательно будет гордость». И тогда все добродетели пожигаются. Именно к этому свойству души, я полагаю, применима особенно мысль Евангелия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не занят, берет семь других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последнее для человека горше первого. Я все делаю, все добродетели у меня, вы слышите? Я не так, как прочие. Семь злейших тогда вселяется в человека. Вот почему именно они предали Христа на самую жуткую казнь, потому что семь злейших в них было. Я продолжаю. У преподобного Макария Египетского отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все было приготовлено без соли, то есть без смирения, то вместо благодарности устроивший обед подвергся только гневу царя. Так, без смирения в суе добродетели человека. Без него, то есть без смирения, в душу войдет гордость, с нею семь бесов, то есть все страсти. По-моему, написано очень хорошо, точно и так насущно для нас, что и говорить просто об этом нечего, да. Поэтому отсюда вот становится нам понятным совершенно странные слова Христа, что мытари и блудницы вперед, то есть прежде вас, впереди войдут в Царство Божие. Непостижимая вещь. Это он кому говорит-то? Прежде вас-то? Кого вас? Ясно, кого? Нас. Нас. А то мы еще подумаем, что тех евреев, которые 2000 лет тому назад жили. Нет, нет. Нас. Вот подмена действительно христианской духовной жизни вот этими внешними священнодействиями. Вы слышите? Священнодействиями. Надо заказать молебен, там, панихиды, там, литургию, там, на всеношные. Именно, я говорю, когда подмена, все эти, еще раз вам повторяю, все эти вещи являются средствами, поспешествующими, помогающими. И тогда они будут хороши. Когда же мы подменяем, когда богослужение превращаем в мероприятие. И, кажется, я богослужение совершил или на богослужении поприсутствовал. Так вот, подмена, да, подмена христианской жизни вот совершением самих священнодействий губит, просто губит насмерть человека. Это просто трагедия. Это трагедия, которая губит, ну, я не знаю, большую часть христиан, это, наверное, очень слабо сказано. Римо-католическая церковь, как раз которая утратила принципы духовной жизни, святоотеческой жизни, если хотите, возвела в догмат какой принцип, известный его очень ex opere operato, то есть таинство действительно, таинство спасительно в силу совершенного действия. Я верю, да, что причастие помогает, верю, да, что надо исповедаться, верю, да, и подхожу. А покаялся ли я или только совершил чин, подошел под чин исповеди? А сокрушенным ли сердцем я подхожу к причастию или нет? С чем я подхожу? Помните, я говорил вам, в Иуду вошел сатана с причастием. А здесь учение ex opere operato. В силу совершенного действия человек уже приобщается к Христу. Я вам вчера говорил, как папа в проповеди, до чего папа договорился, Бенедикт XVI, да, что мы с гордостью должны понимать нашу привилегию о том, привилегию причащаться, воспринимать эту привилегию, что мы имеем возможность причащаться с гордостью, до чего дошло дело. Вот как может далеко повести отступление от основ духовной жизни, которая раскрыта нам в святоотеческом предании, в святоотеческом учении. Вы знаете, вот издана недавно книжка «Цветник священного инока Дорофея», и там первое его слово, да, посвящено чтению отцов. Это буквально несколько страничек, там две или три странички, совсем небольшие, что он пишет. Какое огромное внимание придает он чтению, как он говорит, божественных писаний. Под божественным писанием, разумеется, чтение и Евангелия, и святых отцов. Он говорит, как много это дает человеку. Вот, к сожалению, мы вот читаем всякую ерунду подчас. Проводим время праздно, не находим в день почитать страничку, две, ну, хоть одну страничку из Авва того же Дорофея. Как это много значит! Учтите, времени на это не требуется. Это вы все прекрасно понимаете. Мы все понимаем. Времени не требуется на это. Требуется что? Небольшое усилие. Чтение вот этих божественных писаний, оно заменяет нам, когда мы с вниманием, неспешно благовением читаем, заменяет нам самую искреннюю молитву. Молиться-то мы не умеем. Мы об этом будем еще с вами, я надеюсь, говорить. Вот. А сейчас скажу вам, что сами священнодействия, да, таинства, принимаемые нами чисто внешне, остаются бесплодными. И это еще полбеды. А могут, оказывается, ввести нам и сатану в душу. Когда мы подходим совсем с другим, совсем с другим настроением. Он, Серафим Саровский, говорил: «Бывает иногда так, здесь, на земле, и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными». Он фактически повторяет слова апостола Павла, который говорит: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Вот эти вот вещи, друзья мои, они очень важны. Вот посмотрите, даже к таинствам, как даже о таинстве говорят отцы. Вот я вам приведу хотя бы Феофана Затворника, хотя мы, я буду вам это приводить еще, когда будем говорить о крещении, о таинствах. Но я хочу обратить внимание на мысль. Вот он пишет: «Но надо при этом, принимая таинство, иметь в мысли, что всем умертвие греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Ничего не бывает механически». Это он о крещении так говорит. Вы подумайте. О крещении так говорит. Человек, приступающий к крещению, над ним ничего механически не совершается от того, что вы принесли, произнесли слова, окунули. А он что говорит? Только при нравственно свободных решимостей того, кто крещается, да, может это быть. Марк Подвижник, посмотрите, что пишет. «Уверился ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещению не дается». Слыхали ли вы когда-нибудь такое учение? Я никогда не слыхал. Я думал, самое главное – все произнести и правильно окунуть, трижды погрузить и трижды вынуть, а не дважды. И все будет в порядке. Все, вот что самое главное. Святые отцы, вообще я удивляюсь, они такие вещи говорят. Ой, как хорошо, что они сейчас живут. Вот досталось бы им на орехи. О-о-о! Они не понимают, что пишут. Да, вот так я шучу, а, к сожалению, действительно, так далеко мы ушли от начал святоотеческих. Ну, хорошо, друзья, вот это некоторые, так сказать, я соображения, которые мне очень хотелось вам высказать в связи с пониманием сущности христианства. Напоминаю вам еще раз, сущность в чем состоит? С вероучительной стороны – в жертве Христовой, не в учении даже, учили и Будды, и Конфуций, и Пифагор, и Сократ. Не в учении, а в жертве, которую никто не мог принести, кроме Него. С духовной стороны сущность христианства состоит в чем? В том, чтобы человек сам пришел к видению того, что ему нужен Спаситель, что иначе он не может, буквально погибает, страдает и погибает от своих страстей и страстишек. Христос нужен. Истинным христианином становится только тот человек, и только тогда, когда он действительно увидит нужду в Спасителе Христе. Вот когда начинается христианство. Что до этого? Прихожие. Прихожие, в котором, да, говорят, вот тут дворец, да, здесь, но здесь приготовьтесь, приготовьтесь, да, что вот дворец. Да, приготовьтесь, чтобы войти туда. Все эти наши науки, вот это все наше изучение, вся эта, если хотите, вся церковная практика и жизнь, и обряды, и таинства, это еще есть только прихожие. Начинается христианство у человека только тогда, когда он в себе самом, в своей душе увидит, что без Христа нет мне спасения. Только Он может меня спасти. Господи, помилуй, Господи, помоги. Почему святые отцы так постоянно подчеркивают и показывают образ, образ разбойника, блудницы, мытаря и так далее. Показывают, вот, вот где христианство, вот оно где. Не в санах, не в званиях, не в пышности богослужений, не в храмах, нерукотворных, нерукотворенных храмах живет Господь, что богослужение совершается в душе человека, в отде, а все это, вся совокупность и верований, и обычаев, и традиций, и ритуала, это все является только вспомогательными лесами. Строительство дома совершается внутри человека. Богослужение совершается внутри человека. Поэтому можно всю жизнь посещать богослужение и ни разу не поприсутствовать на нем. Всю жизнь можно совершать богослужение и ни разу не совершить его. Парадоксально. Кажется, невероятно. Кажется, невероятнейшая ересь. Нет. Это настойчивая мысль, проницающая все святоотеческое предание, все святоотеческое наследие. Только в сердце, вот где престол Божий может быть, здесь мы можем приносить истинную жертву Богу, а не внешнюю. Это очень важно понимать для будущих священников, для будущих наставников, учителей. Это надо объяснять. Объяснять людям. Объяснять надо. Люди не понимают. У них только обряд и больше ничего. Только внешность. Ну, хорошо, друзья мои. Вот так некоторые соображения по, как мне кажется, очень важной теме. Одной из центральных тем – это понимание православия, понимание его сущности и тех заблуждений, которые возникают на почве невежества, страстности, легкомыслия и прочих вещей. Вот так. Ну, а теперь я думаю, что мы можем с вами хотя бы немножечко рассмотреть вот еще какой вопрос. Отличие христианства от язычества. А, собственно, в чем принципиальное отличие христианства от язычества? Где, в чем мы его видим? Основную идею я вам сказал в чем, что служить Богу может только внутри себя человек. Только. Все внешнее – это как раз только условия и средства для служения. Вот в этом плане, я думаю, мы с вами должны то же самое знать твердо, в чем отличие, чтобы, будучи христианином, не оказаться язычником. Повторяю вам, что можно быть стопроцентным по вере и участию во всей внешней форме жизни Церкви стопроцентно православным и в то же время быть стопроцентным язычником. То есть полным язычником при полном, кажется, православии, внешнем. К сожалению, это так. В чем же принципиальные отличия? Первое, на что стоит обратить внимание – это смысл жизни, по которому мы сразу увидим даже, и мы христиане или не христиане, в чем видит язычество смысл человеческой жизни и в чем видит православие. Все в данном случае, ответ очень простой. «Не имам изде пребывающего града, но грядущего взыскуем». Устремленность наша, проходящая сквозь эту нашу жизнь, вы смотрите, сквозь эту всю жизнь, пронизывающая устремленность христианина к настоящей, к действительной жизни. И вот здесь это не действительная жизнь. Это так, некий только образ, только некий тень существования, когда мы не видим ничего духовного, фактически, не видим подлинных, реальных вещей. Тут как в зеркале, гадательно лишь. Подлинная жизнь, мы говорим, там, где открываются глаза, и мы видим лицом к лицу, это жизнь будущая. Жизнь посмертная, но даже не столько она, сколько жизнь по воскресенье. Вот, и весь христианин устремлен сюда. «Желание имею разрешиться и со Христом быть», пишет апостол Павел. Вот что пронизывает, если хотите, жизнь христианина, что бы он ни делал, чем бы ни занимался, дух его, а часто и сама мысль его, да, она все-таки ориентирована на Бога. на вечность. Вот этим характеризуется смысл жизни, если говорить кратко, в христианстве. Язычество. Заземленено оно. Вот как заземляют, там, знаете, громоотводы ставят. Даже само, кажется, небесное явление, атмосферное. Самые громы и молнии все вводят в землю. Заземленность. Или, как выражаясь икуменическим языком, я знаю, вы все икуменисты, вот, вы очень любите икуменизм, то, выражаясь икуменическим языком, это горизонтализм. Правда, слова? Чувствуете что-то такое? Правда, нравится вам этот термин? Горизонтализм. Какой-то... Что-то в нем не то. Заземленность, обмерщение. Все ясно. Горизонтализм. Обмерченный. Все интересы здесь. Весь смысл жизни здесь. Причем доходящий до того в язычестве, в том числе и в христианском язычестве, да, до того, что сам Бог уже для нас является средством. Самого Бога мы рассматриваем как средство. Кстати, меня очень тронуло сейчас на актовом дне вот здесь. Я тоже здесь был, сидел. И вдруг смотрю, по-новому спели многолетие. Всегда пели многое лето. Многое лето. Ну, хорошо, многое лето. Это пожелание действительно такое искреннее, любовильное пожелание. То есть, как, ну, благоденствие человека в этой жизни, но не только. Многое лето, они сопрягаются с чем? Поскольку многое лето в Боге же, многое лето, правда же? Многое лето в Боге, то есть сопрягается с мыслью о Боге. Здесь вдруг я услышал, батю, на земле. Откуда ты это? Это правда или я ослышался? Многое лето на земле. Значит, не только не на небе. Избави Бог. Многое лето на земле. Прям какое-то судорожное цепляние уже. Это что это такое? Разве не понятно, что многое лето? Нет, не вздумали бы вы посмотреть туда, на земле, слышите? Учащиеся духовной православной школы. Откуда это? Вы не подскажете мне, откуда это взяли? Кто это придумал? Я помню, когда я учился, но возмучались, потом это сняли все-таки. На Масленицу пели. Мы «Возвратись, Масленица Мокрохвостка, там, хоть на три денечка, и что-то еще там слава, дай нам благо на земле». Я помню, возмущался. Ну, по-моему, сейчас вы не поете этого, нет, на Масленицу? А? «Дай нам благо на земле». Ну, вернетесь, ничего. Многолетие уже на земле поем. Я не понимаю. Или, значит, чувствую, что многолетие, оказывается, предполагает не только на земле пожелание, да? Тогда мы должны поставить ударение. Как хорошо. Язычество характеризуется всей устремленностью жизнью здесь. И только здесь. Помните, я вам рассказывал, как в Канаде там показаны ассамблеи, эти пятиминутные фильмы, когда вся история человечества была показана, и, наконец, завершается она ядерным взрывом, все развалины каменьев, и человек показан в виде муравья, вдруг из какой-то щели все-таки выполз, жив остался. А тут перст Божий сверху, великий, указывающий, вот что вы сделали. Мурашка бегает вокруг, бегает, потом на задние лапки, оп, ничего, палец не трогает. И хоботок свой вонзает в палец и показывает, как начинает сосать кровь из перста Божия. Вот я классическое языческое. Это очень умный какой-то дяденька придумал. Просто молодец, мне так это понравился фильм. Там много их показывали, этих миниатюр, только единственное, которое я запомнил. Ну еще бы, Бог – средства земного благополучия. Прозорливость мне нужна для чего? Чтобы избежать чего-нибудь. Чудотворение нужно для чего? Чтобы избавиться от всего этого. Какое спасение? Помните, я вам рассказывал о конференции спасения сегодня? Только здесь. Нечего смотреть туда. многое лето на земле. Только никому не рассказывайте, а то еще расскажете еще. Вдруг там кто-нибудь придумал такое, что и мне и в голову даже не придет. Может, Папа Римский, представляете? А я его критикую. Да, так вот, в этом первое принципиальное отличие христианства от язычества. Только не забудьте, под язычеством разумеем не то, которое вот там, там, нет, нет, а которое здесь, здесь. Не только там, но и здесь. Что у нас больше, христианства или язычества, это, ну так, человек, если будет к себе объективно на себя смотреть и оценивать, то он все-таки немножечко увидит. Апостол великолепно сказал, что у нас постоянно идет борьба между ветхим и новым человеком. В нашей терминологии – между христианином и язычником. И то, и другое в нас есть. Вот так. Итак, это первое принципиальное отличие, серьезнейшее отличие. Второе, на что бы я обратил внимание, это на так называемый натурализм язычества и сверхъестественность христианства. Что значит натурализм? Язычество, оно связано с чем? Натура – это природа, природа. Мы видим очень многие формы язычества, которые связаны с поклонением буквально стихиям, олицетворением этих стихий в виде богов, вот. Видением того в этих богах каких-то сил, которые могут на нас воздействовать, и поэтому надо принести им соответствующие формы угождения, допустим, те же молитвы или жертвы. Язычество именно натуралистично, как таковое. Апостол пишет, что язычники заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. В чем суть язычества? В служении трем похотям, о которых хорошо сказал Авва Дорофей, о котором хорошо сказал Иоанн Богослов. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Похоть плоти в переводе на язык Авва Дорофея – сластолюбие. Похоть очей в переводе на Авва Дорофея – сребролюбие. Гордость житейская в переводе – славолюбие. Три «С» запомните. Не «СС», а три «С». Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот чем живет мир, вот этими вещами. Вот этими вещами живет мир, то есть человек, который забывает о Боге, о христианстве, о христианском смысле жизни. Вот она, натура, все это то, что кажется свойственно нашей ветхой натуре. Христос сказал: «Не можете служить Богу и мамоне». Вот это, оказывается, самое сложное для язычника. Вот. Затем обращаю ваше внимание на то, что языческие религии, как правило, то есть это все они наполнены мифами, они живут мифами. Что такое миф? Миф – это попытка выразить идеи в каких-то образах, в каких-то сказаниях и так далее. Там все мифологично. Там все не исторично, а мифологично. То есть вы можете выразить какую-то идею в какой-то притче, например. Но притча, она безотносительна к истории. Так вот, все мифы, они не зацеплены за какой-то исторический момент. Вы не найдете там никаких реальной исторической почвы. Это все идеи, образные идеи. Христианство – все насквозь исторично. Прямо начинаем, когда родился Христос. Когда? При Августе. Когда казнили? При Пилате. И так далее. Вот. Вот эти вот все вещи, они очень важная такая тоже одна из характеристик христианства. И надо же понять, что сами основатели языческих религий, они были скорее даже реформаторами вот тех верований, которые имели место до этого, вот, а не творцами. Еще один момент – это нравственное учение христианства, в отличие от языческого. Нравственность христианства, бесспорно, гораздо выше, по крайней мере, всего европейского язычества. Это бесспорно. И не только европейского. Даже возьмем индуизм, где, кажется, так, подчас мы встречаем очень высокие нравственные мотивы, все порождено там, в общем, подчас безнравственными совершенно вещами. Не случайно и у нас то же самое. Посмотрите, что вот друг Сократа, Антисфен, его восклицание сохранилось. «Если бы только я мог поймать Афродиту, метательным копьем пронзил бы я ее за то, что она соблазнила у нас стольких почтенных и прекрасных женщин». А что из этого следует? Один прелюбодей у Теренция говорит, ссылается на грех Юпитера, «Если так действует Бог, то почему мне, человеку, не действовать так же?» Религии прямо вели человека по пути разрушения личности. Личности. Храмы языческие подчас были местом просто буквально позорищ, безнравственных вещей. Феликс, Минуций Феликс, апологет, пишет, что блуд в языческих храмах развивался свободнее, чем в открытых публичных домах. Язычество, к сожалению, да, пошло по этому пути. Вот, ну и последнее, чтобы нам потом уже не останавливаться на этом, я вам скажу о том, что в языческих религиях всегда присутствует женское божество. Боги не могут без этого быть, потому что они есть, эти боги, проекция обычного человека и больше ничего. Больше совершенно мы не находим иных вещей. Там всегда около каждого бога есть богиня. Всюду это. Напротив, мы не находим этого в христианстве. Ничего не находим. Совершенно. Христос чист от этого. Помните, когда он разговаривал с самарянкой, а ушли в город покупать? Так ученики пришли и удивились, что он разговаривает с женщиной. Даже удивились, то есть для них это было даже странное, что он только разговаривает даже с женщиной. Богоматерь – не богиня в христианстве. Кстати, католицизм опять не могу не упомянуть. Там она действительно превращена в богиню. Да-да. И непорочно ее зачатие, без греха уже она родилась. Да, и она уже изображается на их иконах. Помню, в Венеции мы сидим, Бог-Отец – короны накладывает, сидит Богоматерь Христос, равные и равные короны на них накладывает. Она уравнена фактически со Христом. Тенденции какие? Чисто языческие. На самом деле в христианстве нет. Христос вне всякой эротики. «Кто из вас обличит меня во грехе?» – сказал Он. И это действительно так. В отличие от всех языческих богов. Ну, хорошо, это вот кратенько такие вещи, на которые я хотел обратить ваше внимание. Ну, хорошо.